гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Яўген Канстанцінаў, кіраўнік суполкі «Саюз маладых інтэлектуалаў», быў вымушаны звольніцца па ўласным жаданні пасля візытаў на працу людзей у цывільным. Яўген Канстанцінаў расказаў нашаму карэспандэнту, што працаваў ахоўнікам у менскай краме і што да яго наймальніка двойчы прыходзілі супрацоўнікі КДБ. Канстанцінаў звязвае цікаўнасць людзей у цывільным да сваёй асобы непасрэдна с арыштам Андрэя Гайдукова, падазраванага ў здрадзе дзяржаве і ў шпіянажы. Гайдуков быў намеснікам Канстанцінава ў Наваполацкай суполцы «Саюз маладых інтэлектуалаў». Нагадаю слухачам, Андрэй Гайдуков быў затрыманы беларускімі спецслужбамі 8 лістапада ў Віцебску, нібыта падчас закладкі тайніка. Так гаворыцца ў афіцыйным паведамленні КДБ. Яўгена Канстанцінава, паводле ягоных словаў, на допыты ў гэтай структуры не выклікалі, але ён не выключае такой верагоднасці ў будучым. Тым часам кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко сказаў пра новага старшыню КДБ Валерія Вакульчыка, што гэта справядлівы і сумленны чалавек. Маўляў, пакуль яго праца насцярожнасці ніколі не выклікала. Хаця тое, што ён вырваны з сістэмы следчага камітэту, сказаў Лукашенко, і вернуты ў сваё лона, ёсць пэўнай рызыкай. Таксама Лукашенко адзначыў, што Валянцін Шаеў ўжо мае вопыт і нічога страшнага няма ў тым, што ён узначаліць следчы камітэт. Чаго чакаць пасля чарговых кадравых перастановак? Передає наш корреспондент Олесь Дашчинський.
Новага старшыню следчага камітэту Валянціна Шаева, які раней быў пракурорам Гомельскай вобласці, журналісты згадваюць у сувязі з тым, што менавіта ён падпісваў ордэры на вопшукі. У журналістак Светланы Калінкінай, Марыны Коктыш, Наталі Радзінай і Ірыны Халіп. Гэта было звязана з публікацыямі па так званай паляўнічай справе, згодна з якой шэраг чыноўнікаў падазраваліся ў перавышэнні сваіх паўнамоцтваў. Крымінальную справу аб паклёпе па факту публікацыі пачаў былы начальнік управы КДБ па Гомельскай вобласці Іван Корж. Маскоўскі журналіст Павел Шарамет так каментуе апошняе прызначэнне ў беларускіх сілавых структурах.
Мне кажется, что мы становимся свидетелями нового такого черного периода белорусской истории, потому что во главе всех белорусских спецслужб стали страшные люди. Я думаю, что мы в следующем году будем свидетелями новых скандалов и страшных всяких дел. Новые люди, которые пришли, будут провоцировать скандальные жестокие расправы и дела против оппозиционеров.
Призначение Вакульчика старшинем КДБ поводле Шарамета означает, что команда Виктора Лукашенко проиграе и батька Александра Лукашенко знов спробуя все взять в свои руки.
Вакульчик хоть и пришел во власть через свои связи с Виктором Лукашенко, но уже давно переметнулся на сторону отца и играет в команде президента, а не его советника. Я думаю, что в истории с Зайцевым получилось примерно то же самое. Вакульчик – это самый плохой вариант председателя КГБ из всех возможных.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько лечит, что от призначенных особов будет мало что залежить Украине, бо ими кероя особисто Александр Лукашенко.
Натурально, что ими мае імідж паліцэйскай, заўсёды ёсць пэўная цікавасць да прызначэння кіраўнікоў сілавых структураў. Аднак трэба прыняць да ведама, што ўсё ж такі не яны вызначаюць змест палітыкі. Калі бяром камітэт дзяржбяспекі, де юра Вакульчык з'яўляецца кіраўніком, а дэ-факта ўсё ж такі Александр Лукашэнка, ён кіраўнік гэтай найгалоўнейшай сілавой структуры. Так што Александр Лукашэнка выбраў сабе першых намеснікаў.
Анатолій Лябецька азначае, што КДБ яшчэ пад кіраўніцтвам Вадзіма Зайцева канфіскаваў падчас пиратрусаў яго грошы больш за 10 тысячаў даляраў, дзённікі з амерыканкі і асабістыя рэчы, якія дагэтуль не вернутыя.
Мне ёсць усе падставы гаварыць, што КДБ выступае ў фармаце такого калектыўнага злодзея. Яны абавязаны вярнуць мне тое, што канфіскавана пасля таго, як было зачынена крымінальная справа, і ёсць дакументы, дзе чорным па белым напісана, што фінансавае ўпраўленне КДБ абавязана вярнуць мне сродкі фінансавыя. Але да сённяшняга дня гэта не было, так што ёсць мажлівасць, накірую паперы і новаму кіраўніку следчага камітэта, і новаму кіраўніку КДБ.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч не чакае зменаў да лепшага ад новых прызначэнняў.
Якая будзе палітыка адміністрацыі прэзідэнта, такая будзе далей палітыка. Будуць яны ажыццяўляць рэпрэсіі, значыць, КДБ будзе іх ажыццяўляць. Не будуць, значыць, не будуць. У нас, ведаеце, чыноўнікі, іх персаналі ніякія ролі не іграюць у краіне.
Сказав правооборонця Валентин Стефанович у інтерв'ю нашому кореспонденту Алісю Дащинському. Ви слухаєте «Свободу» і зараз на черзі наше питання. Як ви оцінюєте кадрову політику Лукашенки? Отказують жихари Могильова.
Пока непонятно, не могу понять тоже, честно. Ну, потому что что-то делается за спиной все. Вообще люди вообще не понимают сами, что происходит вообще в стране. Цалком зрозуміло, я лічу, что она не менялась по тягам опошних 10 годов. Дать человеку каху посидеть, каб не пиарил самого Лукашенко, он их и будет тусовать. Политика страха, и он боится, что нехто станет выше за его.
То, что он там перестановки делает, по-моему, суть дела не меняет. Ситуация не меняется. Ситуация одна и та же на протяжении уже очень долгого времени.
Он снимает этих людей, перестановку делает, для нас непонятно. Я считаю, что какие-то идут экономически плохие дела. Вот последнее время он снял 32 человека.
Мы колхоз, что хочет, и делаем. Точно так же, как на всех предприятиях. Если бы это было нормально, то люди бы находились на грани выживания. То власть тут и руководит, что хочет, и делает.
Посредственно. Много разговоров, а толку мало. Кадровая подборка – это в угоду себя. То есть не по знанию, то, что человек вот умный, а то, что был бы в угоду его.
Неоднозначно, конечно. Потому что людей, как было говорили, что убегает проверенных, а в конечном итоге получается, что эти люди его подводят. Значит, у него команда нестабильная.
Вы не поверите, меня это никаким боком не касается. Я-то здесь живу, содержу семью, работаю в России. То здесь происходит, я вообще по барабану.
Раньше относился по-разному. Принимал к душе, зрелся, по-разному было. Ну, сейчас наступило просто безразличие. Потому что ничего не сделаешь. Ему виднее, его дела, он на то руководит.
Он лучше ищет. Худшее убирает, лучше он ищет. Более профессиональный, он продвигает его вперед. Ну, он президент, он диктует свою политику. Народ не выдвигает эти кадры. Лучше мы жить не будем, конечно.
Питание вельми провокационное. Вы знаете, я, наверное, воздержусь.
Коли все будут профессионалы, это будет добро. Коли сегодня меня поставили министром внутренних справ, и я николи этим не занимался, а завтра меня поставили министром культуры и эдукации, сразу возникают наступные питания, а на во что?
Такі відкази ми отримали у Могильові на питання, як ви оцінюєте кадрову політику Лукашенки. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Говорить і показує Свобода. Зона Свободи – щотижнева аналітична передача на телеканалі Белсат. Що взорвав вибух у Віцебському КДБ? Кому вигідний вибух у литовському посольстві? Справа Андрея Гайдукова – шпіонаж чи ремейк 30-х годів? Гэта іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. Перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст і Сергей Навумчык. На скайп-сувязі з Менску Алег Руздзіловіч. Глядзіце перадачу ў суботу 17 лістапада ў 20.15. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Слухайте гэтую перадачу ў нашым эфіры пазней сёння. Змітру Дашкевічу адправілі адзіную на год бандэроль вагой 2 кілаграмы, а рэчавая перадача, сказалі, ў турме яму не паложаная. З Мікулам Статкевічам у магілёўскай крытай турме сустрэўся адвакат. Гэтыя ды іншыя навіны жыцця палітвязняў сабраў Алег Груздзіловіч.
Кормяць добра, але мала. Гэтак паводле адваката распавёў палітвязень Змітр Дашкевіч пра харчаванне ў гарадзенскай крытай турме, дзе ён знаходзіцца з пачатку лістападу. Змітр мог бы падсілкавацца за кошт харчоў, набытых у турэбнай краме, але яму дазволена спаганяць толькі 100 тысяч рублёў, а на гэту суму шмат не купіш, кажа невеста палітвязня Наста Палажанка. Як дзяўчына спрабуе дапамагчы свайму каханаму?
На строгом рэжыме дазволена адна бандероль у год, в которую трэба ўкласці нейк 2 кілаграма. І ўсё. Я вот на днях вот ее отправила.
А что ты отправила, можно догадаться?
Кава и горбата. Кава и горбата. Влезла там еще там совсем трошечку. Это какие-то безоречия, которые фактически не важны. Там на совершок, например. Ну вот не еду. Я на зубную пасту, но зубная паста уже 100 миллиграмм. В нашей ситуации это, знаете, великая роскошь.
Паводле звестак Насты Палажанкі, Змітр Дашкевіч выглядае бадзёра, ні на што не скардзіцца. Хаця са здароўем у яго, ведаю, з'явіліся праблемы. Амаль удвая ўпаў зрок, часцей стаў прастужацца, кажа Палажанка. Змітр Дашкевіч пасаджаны ў адзіночную камеру крытай радзенскай турмы. Лідар Малдова фронту другі раз запар асуджаны на год зняволення, нібыта за непадпадкаванне адміністрацыі калоніі ў глыбокім, дзе ён адбываў першае пакаранне 2 гады паводле абвінавачвання ў хуліганстве. Абодва суды Дашкевіч лічыць палітычна матываванымі. 16 листопаду былого кандидата на президента Миколая Статкевича у турме наведаў адвакат. Жонка палітыка кажа, што муж перадаваў прывітанні, на турэмную мову не скардзіўся. Выглядае нармальна, пыталася, як ён вытрымлівае без сонечнага святла. Сказаў, што нармальна, і колер твару не бледны, звычайны, кажа Марына Дамовіч.
Там за адвакатом. Адвокат его побачил, а я здолела передать ему эту речевую передачку, дякувать Богу. Приняли ее мне, скажем так, нормально, то сподяюсь, что она ее отримает. Ну, будет отримливать по мере, скажем, как это, у камеры уж ничего не пускают, кроме там одной одинки того, одной того.
Так само у Марины Адамович взяли для Миколая Статкевича два часописы «Архе», номер часопису «Дієслов» и книгу Василя Яковенки. Жонка политика не переконанная, что эта литература дойдет до мужа, бо ранее он никаких книг не отримлив. Былы кандидат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч асуджаны на 6 гадоў за плошчу, адбывае пакаранне зараз у магілёўскай крытай турме, куды патрапіў амаль год таму нібыта за непадпадкаванне адміністрацыі калоніі. Батька актывіста анархісцкага руху Мікалая Дзядка распавёў пра рашэнне суду адносна таго, ці прызнаваць, што Мікалай нарадзіўся і рос у Чарнобыльскай зоне.
Из центрального района в лице госпожи Симак незаконно, необоснованно, без каких-либо законных оснований отказал в признании факта его проживания в Чернобыльской зоне. Я был представителем в суде, ну и в итоге такая ситуация.
То бок не признали на вот факт, что он там проживал?
Да, хотя у него в свидетельстве о рождении написано, что он родился в браке.
А чем это обосновали?
Недостаточно доказательств. Хотя есть доказательства того, что я там работал, что он там родился. Были свидетели мои представлены, независимые свидетели, не мои родственники, как говорится, не мои друзья, которые подтвердили, что да, действительно, он там проживал некоторое время после рождения, когда я там работал. Ну, так.
А вы чем можете это подлумачить?
Только лишь тем, что суд, как всегда, выполняет указания.
Распавел Александр Дзядок. Миколай Дзядок осужден на 4 года поводле обвинувачивания в отделе у шерго нападов на будинки в Менску. Своей вины активист не признал. Миколая Дзядка утримливают у шкловской колонии. Двое его карали карцером. Поводле батьки вязня уже месяц от сына нема навод листов. На будущем тыдне до Миколая Дзядка сбирается адвокат.
Про новины життя политвязня в Беларуси рассказывал Олег Груздилович. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. На думку экспертаў, новыя кадравыя прызначэнні ў сілавых структурах прынясуць новы пераслед апазіцыі і новыя крымінальныя справы. Дзмітру Дашкевічу, які сядзіць у адзіночнай камеры крытай гарадзенскай турмы, адправілі адзіную на год бандэроль вагой 2 кілаграмы. Яўген Канстанцінаў, кіраўнік суполкі «Саюз маладых інтэлектуалаў» і сябар шпіёна Гайдукова, страціў працу. 26 лістапада адбудзецца канфіскацыя маёмасці і офісу праваабарончага цэнтру «Вясна» па праспекце Незалежнасці 78А. Пра гэта паведаміла жонка Алеся Беляцкага Наталі Пінчук, якая атрымала ліст з суду Першамайскага району ў Менску. Восьмы з'езд непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў адбудзецца 18 лістапада ў горадзе. Вось жа 26 лістапада адбудзецца канфіскацыя маёмасці і офісу праваабарончага цэнтру «Вясна», які месціцца на праспекце Незалежнасці 78А. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч запэўнівае, што «Вясна» ў любым выпадку будзе працягваць працаваць.
Это, конечно, складняет нам жыццё, але мы в любом разе будем працягваць сваю дзейнасць.
Ну, в принципе, вы до гэтага готовыя былі?
Натуральна. Гэта ж ужо фактычна год цягнецца. Са жніўня месяца рашэнні суда вступілі ў законную сілу і павінны былі быць выкананыя. Для мяне дзіўна, што навогуле нам доўгі час такі далі даседзець яшчэ і выбары перасець, а цяму назіраннем займаліся. То мы это чакалі, і зараз канкрэтна дата ёсць 26 числа. Ось, хаця, конечно, нам шкада, таму што мы 12 гадоў прапрацавалі на гэтым офісе. І фактычна все актывісты беларускі ведаюць дорогу в этот офис. Для нас важно, что он был ведомый и познавальный, люди видали, где нас найти можно, коли в часе потреба. Но это не меньше, мы сами никуда не деемся, так что будем протягивать, працевать.
Сказал у интервью нашему радио правооборонца Валентин Стефанович.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свабода.орг.
Чакаем у госці.
Пазней сёння ў нашым эфіры слухайце аўдыёзапіс онлайн-канферэнцыі са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай. Восьмы з'езд непризнаванага уладамі Беларусі Саюзу палякаў адбудзецца 18 лістапада ў горадні. Кіраўніцтва арганізацыі сцвярджае, што нягледзячы на нелегальнае становішча, Саюз палякаў працягвае адраджаць польскую мову, культуру і пашырае свае шэрагі. З горадні перадае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Характарызуючы сітуацыю вакол непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў напярэдадні з'езду, старшыня галоўнай рады Анджэй Пачобут звяртае ўвагу на тое, што яна надалей застаецца ненармальнай. Беларускія ўлады не прызнаюць і не рэгіструюць арганізацыю. Ён узгадвае, што ў 2009 годзе перад чарговым з'ездам улады пачалі запалохваць дэлегатаў і не пускаць іх на з'езд. І сёлета нават за дзень да з'езду гэта застаецца самым трывожным момантам.
Тады праблемы пачаліся літаральна за 2 дні да з'езда пачалі тэлефанаваць людзі аб тым, што на іх ідзе ціск і так далей. Пакуль што такіх тэлефанаванняў не было, мы не ведаем, як улады сябе павядуць. Яны могуць блакаду арганізаваць, затрымаць дэлегат, не будзе кворуму, не будзе з'езду. Хацелася б спадзявацца, што ўлады нейкія вынікі ўсё ж такі зрабілі з гэтай усёй гісторыі.
Паводле старшыні Саюза палякаў Анжэлікі Арэхвы, у з'ездзе плануюць браць удзел звыш 200 дэлегатаў з усяе Беларусі. Нягледзячы на тое, што арганізацыя не прызнаецца ўладамі, са слоў старшыні, за час яе кіравання СПБ пашырыў свае шэрагі.
А 2010 года у нас паўстала 33 новых аддзелы. На сённяшні дзень мы маем 83 аддзелы. То есть у 83 мясцовасцях ёсць аддзелы Саюза палякаў па ўсёй Беларусі. Дзейнасць арганізацыі не зменшылася на працягу гэтых гадоў.
Паводле Арэхвы арганізацыя прытрымліваецца свайго статуту, прапагандуе польскую мову, культуру, традыцыі. Сёлета, са слоў кіраўніка СПБ, ва ўсіх аддзелах Саюзу польскай мове навучацца 2740 чалавек, прычым самага рознага узросту і цікаўнасць да польскай мовы штогод расце. Што да супрацоўніцтва з праўладным саюзам палякаў, які існуе паралельна, то Пачобут і Арэхва заяўляюць, што не маюць з ім ніякіх адносінаў. Паводле Пачобута беларускія ўлады самі разумеюць, што насамрэч там няма ніякай арганізацыі і без уладнай падтрымкі яна існаваць не можа.
І размаўляць з імі, каго яны прадстаўляюць? Яны не прадстаўляюць як бы людзей, не прадстаўляюць палякаў, яны прадстаўляюць яны нейкія прадстаўнікі беларускіх уладаў вось на польскім фронце, так можна сказаць. Вось мы гатовы увесь час падказаць, што мы гатовы размаўляць з уладамі Беларусі аб легалізацыі саюза палякаў, аб нармалізацыі сітуацыі вакол нашай арганізацыі, але з марыянеткамі няма пра што размаўляць, таму што яны ні за што не адказваюць.
Я пацікавіўся ў Анжэлікі Арэхвы, ці будзе заўтра на з'ездзе яна вылучаць сваю кандыдатуру на пасаду старшыні саюза палякаў.
Нягледзячы на тое, хто будзе стаяць на чале арганізацыі, тут напрамкі дзейнасці арганізацыі не зменяцца. Яшчэ маю кілька дзён да намысла і выкарыстаю гэтыя дні падумаць. Ёсць арганізацыі людзі, якія могуць стаяць, правда, якія заслугоўваюць на тое, каб стаяць на чале арганізацыі.
Нагадаю, што з 2005 года ў Беларусі існуюць два саюзы палякаў. Пасля таго, як беларускія ўлады не прызналі з'езд арганізацыі, на якім за старшыню абралі Анжэліку Борыс, быў праведзены паўторны з'езд. Старшынём СПБ на ім абралі Юзефа Лучніка, якого ў сваю чаргу не прызналі польскія ўлады. Анжэліку Борыс таго часу змяніла на пасадзе Анжэліка Арэхва, гаспадара Лучніка Станіслаў Сямаш, а пазней Мячеслав Лысы.
З горадні перадаваў Міхал Карневіч.
Ад Наполеона беларуская шляхта чакала многага, ажно да аднаўлення ВКЛ. А для чаго Наполеону быў патрэбен літвінскі ўрад? Пра гэта ў вольнай студыі мы пагутарым з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
Наполеон быў чалавекам, можна сказаць, цынічным у гэтым плане. Ён халодна выкарыстоўваў гарачыя патрыятычныя парывы дзеля таго, аказалася, каб проста сабраць жаўнераў у сваю армію.
Гэты выпуск вольнай студыі ў нашым эфіры пазней сёння.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Ці прыйдуць у Беларусь замежныя інвестыцыі». У Мінску праходзіць 7-й беларускі інвестыцыйны форум. Ці сапраўды мінулым годам краіны было на мяжы дэфолту? Ці шмат замежных інвестыцый атрымала Беларусь? Якія перспектывы іх прыцягнення? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертыза свабоды, эканаміст Леонід Злотніков і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. 7-й Белорусский инвестиционный форум проходит у Минску. На него приехало шмат замежных бизнесовцев. У им принимают удел керавництва Ураду на чале с премьером Мясниковичем. И вот у четвер наибольшую увагу медиа выкликала заява Мясниковича об том, что минулым годом краина была на меже дефолт. Разумело, это было сказано у полемицы с замежными инвесторами, которые выказывали претензии на то, что Беларусь вельми часто меняет законодательство. Вот для специалистов, экономистов, заява Мясниковича стала сенсацией. И про это все ведали, это ведомая была ситуация с подразлутником.
Для меня этой сенсации не было, потому что господар Семашкевич, премьер, наприкінці минулого года заявил, что коли б не продали другую половину акций Белотрансгазу, то у страны отбылся бы дефолт. Этим тогда он оправдывал продажу этих акций. Зараз ситуацию минулого года використовує премьер, каба оправдать ту политику регулирования экономики, якая не сподобается инвесторам. У конце минулого года золотовалютные резервы опинулись на меже вычерпания. И они были в той момент, когда одного месяца импорта. А это уже вельми близко дефолт. Потому что эти запасы должны быть не меньше, как на 3 месяца импорта. И на самой справе, когда лечить вот, объективно, то по этому показчику так само были на грани дефолта.
Господар Чубрик, а для вас стала нечеканностью эта заява Мясниковича про то, что минулым годом Беларусь была на меже дефолта?
Для меня наибольш цікаве питання, на якій межі зараз знаходиться Білорусь. Тому що те, що було літось, цікаво, мусить, для істориків, а для економістів і для інвесторів, мені здається, цікаво, які перспективи України зараз. Тут максимум порівняння ніякі з тим, що було літось. Продаж Белтрансгазу відіграв у свій час велику роль, але ж опрош продажу Белтрансгазу головну роль у позбяганні проблем з платежами по вонковому довгу відіграли якраз такі різні нафтові схеми. Схеми з розчиняльниками. Це все дозволило забезпечить некую плынь валютной выручки, якая дозволила и подвысить резервы, и трошки различиться с банками по тех свопах, якія Нацбанк притягивал от коммерцийных банков. Таким чином отрымливается, что на самом деле тут роль отыграло не керование экономикой, а домовленности, якія поустали с российским боком, и те махчимости, якія Беларусь выкарыстала на полницу.
На 200%.
Вот. Так, зараз фактично мы опынулись в той самой ситуации, про якую сказал господар Мясник на инвестиционном форуме. Потому что вонковый долг наш за этот час и не поменьшился. Да, его зараз додается по 100-150 миллионов в месяц внутренний долг. И отрымливается, что наш долг растет, его обслуговывание будет коштовать дороже с каждым годом. Тому те питания, которые были актуальны на початок минулого года, или на початок 2012 года, они остаются и зараз.
Я хочу бы нагадать, что не так давно министр финансов Беларуси, выступающий в Палате представников, говорил, что для того, как вернуть долг наступным годом, треба брать новый кредит, то бок некая кредитная пирамида. Але пойдем далее, поговорим про инвестиции. Вот керавник Ураду Михаил Мясникович, выступаючи на консультативном совете по замежным инвестициям при Совете Министров, отзначил, что за 2011-2012 год краина отримала 20 миллиардов доляров прямых замежных инвестиций на валовой основе. Это в 1,5 раза больше, чем за 5 попередніх годов. А меж тим у экспертном осяроде белорусским існує думка, что в Беларуси дрянный инвестиционный климат. Коли те лишь бы, какие Мясникович провел, они отповедают реальности, то мусить не такие уже и дрянный инвестиционный климат у Беларуси. Что вы на этот кон скажете, господа разлотников?
На самой справе, если мы возьмем замежные прямые инвестиции, то они складают 1,3-1,5 миллиарда долларов за опошний и за этот год. Это не 20 миллиардов. Откуда берутся вот эти 20 миллиардов? С этих 20 миллиардов 11,6 миллиарда долларов – это так званые запозиченности за отриманные товары от замежников. Это товарный кредит. За год накопился долг наших предприемств зарубежным предприемствам. И вот вся запозыченность, якая накопилась за шмат годов на наших предприемствах по товарным кредитам, и лечится прямыми инвестициями, замежными в нашу экономику. Другий артикул вот этих прямых инвестиций – это оплата створения запасов на складах. А эти страты неким чином заличиваются в прямые иностранные инвестиции. Вот можно читать в докладе статистического комитета. Тому вот эта личба 20 миллиардов, она такая...
Пропагандистская.
На самой справе там 1-1,5 миллиарда долларов. А когда мы уважливо поглядим, с чего складывается это 1,5 миллиарда долларов в год, то там отримается, что позыки материнских компаний своим дочкам в Беларуси каля 800 миллионов, полова. Так то, что лично на самой справе прямыми иностранными инвестициями створают в год 10 каля 600-700 миллионов. В последние 2-3 года.
А вот те гроши, которые Беларусь отримала за Белтрансгаз, ты можно их лечить с замежными инвестициями? 2,5 миллиарда?
Нет, по методике Всесветного банка, эти гроши лечатся портфельными инвестициями.
Ну, это было меньше 10% статутного фонда, это были портфельные инвестиции. А так это, ну, просто инвестиции. Олег, это инвестиции, которые не створают фактично новые некие могутности. Тобок, это не инвестиции в основной капитал.
Они не идут на модернизацию нашей вытворчества, а мы приедаем их.
Старшубрак, как вы прокомментуете эти лишбы?
То, что называется по-английски «greenfield investment», то бок инвестиции, которые створают некие новые могутности, которые уже начинают далее генерировать экономичный рост. Так вот, доля «greenfield investment» невеликая, саправда, в Беларуси. Это великая проблема. А большая частка этих инвестиций, которые господар Мясникович и статистический комитет залишивают до наупростых инвестиций, прямых инвестиций, это то, что по методологии платежного баланса называется «иншие инвестиции» и «портфельные инвестиции». То бок то, что просто обслуговывает гандаль. Ну, когда наше предприятие купляет импорт, ну, цалком натурально, что оно будет платить за этот импорт там с полной терминалкой. И так само, какие ты, кому мы продаем свои товары, так само, звичайно, набывают их за терминалкой платежу. И это все залишивается как инвестиции. Проблема великая полягает в том, что чистые, но просто инвестиции. По-перше, это невеликая сумма, а по-другое, большая частка этой суммы, она не связана звичайно со створением неких новых активов в Украине. Одна из наиголовнейших мет ураду, это притягнуть сюда гроши на створение новых неких компаний, которые будут створать працовное место, решать проблемы занятия, то есть, которые ориентированы на экспорт, потому что за экспортом так само не все вельми добро, и которые будут, как наименьше, залежать от импорта. Вот такие инвестиции, ненавито их колькость характеризует соправданный инвестиционный климат. Мы из этих личбов можем казать про то, что ну, проблемы, на жаль, все же таки существуют.
У экспертизе «Свободы» удельничали Леонид Злотников и Александр Чубрик. Вел передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. На думку експертів, нові кадрові призначення у силових структурах принесуть новий переслід опозиції і нові кримінальні справи. Дмитру Дашкевичу, який сидить у одиночній камері критої городянської тюрми, відправили одиною на год бандероль вагою 2 кілограми. Євген Константинов, керівник суполки «Союз молодих інтелектуалів» і сябр шпіона Гайдукова, стратив працю. 26 листопада відбудеться конфіскація майомості і офісу правоохорончого центру «Вясна» по проспекті Незалежності 78А. Про це повідомила жінка Олеся Беляцького Наталі Пінчук, яка отримала ліст з суду Першамайського району Мєнську. Восьмий з'їзд непризнаваного владами Союзу поляків відбудеться 18 листопада у Городні.